Дорогие отцы, братья и сестры, с началом вас Великого Поста и уже с окончанием первой его части, первой седмицы Великого Поста. Только что в нашем храме, во всех православных храмах была завершена Божественная Литургия, прежде священная. Был зажжен свет светлый, который светит нам на Палеолее, при котором мы обычно совершаем полную Божественную Литургию. Были закончены великопостные распевы, и духовенство сейчас облачится черных рис. Приступили мы к субботе и воскресенью, а эти дни, хотя они и постом находятся, расположены в календарной сетке постной, и хотя пост не прекращается в эти дни, но в богослужебном уставе воскресные, субботние дни особенные, они уже не такие строгие в отношении поста, разрешается вкушение елея на трапезе. И в богослужебной жизни также становится меньше поклонов, становится меньше молитвословий, сугубо постных, покаянных. То есть первая седмица завершилась. Прошли первые 5 дней, в которые православная церковь призывала нас вступить в пост покаянием, исповеданием грехов своих и очищением себя на истину. Мы в эти дни читали канон великий, покаянный преподобного Андрея Клицкого. Мы располагались его словами к покаянию. И вот первые плоды мы уже можем оценить, насколько мы в эти дни действительно были внимательны на службе. Насколько мы действительно приблизились к Богу покаянием. Насколько мы очистили совесть свою исповеданием грехов своих. Пятница на первой неделе – день особенный. В этот день, поскольку он предшествует субботе, мы чествуем великомученика Федора Тирана. Завтра его память, но сегодня уже начинаем мы его чествовать. И в его память освящаем в православных и храмах и монастырях всего мира, освящает духовенство Колю. В память о том чуде, которое совершил великомученик Федор Тиран давным-давно в Римской империи, в Константинополе. Произошло это так. После великого равноапостольного царя Константина, который разрешил и дал свободу вероисповеданиям, который насадил христианство и позволил православным христианам и Церкви Христовой быть не в гонении, но в почтении у людей, позволил ей спокойно, свободно проповедовать, после его смерти несколько сменилось человек на престоле, родственников царя Константина. И вот воцарился император Юлиан, которого народ назвал отступником, поскольку он был язычником. И он всячески, император Юлиан отступник, пытался христиан ущемить в чем-то. Он знал прекрасно, что прямые гонения не подействуют на христиан, ведь он оглядывался назад на предыдущие 3 века, когда его родственники по плоти гнали, убивали христиан, отдавали их на растерзание зверям, распинали на крестах, но от этого православная Христова Церковь только крепла. Он понимал, что такие методы не принесут плода. И поэтому он выбрал другой путь борьбы с христианством, борьбы со Христом и с его благой вестью. Он боролся методами такими. Тот, что мы вспоминаем сегодня, это был из один его методов. Он при начале Великого Поста, Святой Четыридесятницы, позвал градоначальника Константинополя и сказал ему: «Убери все продукты с рынков, и пусть продается в течение первых нескольких дней идоложертвами». То есть те продукты, которые приносились языческим идолам, богам языческим, в языческих капищах, и потом раздавались язычникам для вкушения. Христиане традиционно считали такую пищу оскверненной, и поэтому не только не прикасались и не ели ее, но и держались от нее подальше. И вот тайно от христиан император Юлиан Отступник захотел осквернить христианские души и тела, чтобы они осквернили сами, приобретя на рынках, на торжищах оскверненную идолами пищу и вкусив ее в первые дни поста. Святой великомученик Федор Тиран, пострадавший за много десятилетий до этого, он уже был в Царстве Небесном, его не было на земле, он явился епископу Константинополя, предупредил его об опасности и сказал собрать всех верных И вместо того, чтобы покупать на торжищах продукты, собрать пшеницу, которая была у кого-то в достатке, у кого-то ее и не было, сварить и сделать колево, и раздать на всех поровну, так и совершили христиане православные, и первые несколько дней питались этим колевом. Вот это колево в память о том чуде, и в память о питании тем колевом мы в пятницу, в первой неделе Великого Поста, всегда освящаем вареную пшеницу, или рис, или другие семена, услащенные медом, фруктами, и, вкушая их, освящаемся, прочитав перед этим молитву. Такое чудо великомученик Федор совершил, мы поэтому вспоминаем его всегда в субботу и накануне в пятницу, первой недели Великого Поста. Но сегодня хочется сказать о тех методах, еще раз вернуться к тому, которые употреблял Юлиан Отступник для борьбы с христианами. А хочется о них вспомнить, потому что эти же методы и сейчас употребляются многими неверующими людьми, которые хотят бороться с Церковью Христовой. Тот же дух, злой дух, который подталкивал императора Юлиана Отступника к борьбе с христианами, тот же дух зачастую подталкивает и наших с вами современников и соотечественников к этой борьбе. И сегодня все знают, что прямые гонения на христиан не приносят плода. Так же, как Юлиан, оглядываясь на столетия назад, видел, ничего не принесло язычеству то, что христиан умертвляли, гнали, садили в тюрьмы. Так же и сейчас борцы с верой Христовой, оглядываясь на десятилетия назад, понимают, ничего не сделается православным верующим, если их садить в тюрьмы, гнать, лишать работы. Поскольку предыдущие десятилетия, десятилетия безбожных гонений большевистских засвидетельствовали, вера не умерла от этого. Вера была в народе, в его сердце, и только наступила свобода после даты тысячелетия крещения Руси, как многие люди вновь вернулись ко Христу, вновь стали посещать Божие храмы. Мы видим, как храмы возрождаются, как возрождаются монастыри, как начинает в них гореть теплым пламенем молитвы духовная жизнь. Какие же методы употреблял Юлиан Отступник, кроме вот таких вот подлых и тайных, оскверняя продукты на рынке? Он, во-первых, лишал тех христиан, которые занимали посты в Римской империи в Константинополе, лишал их чинов и почестей, оправдывая тем, что люди, христиане, которые занимают должностное положение, не могут его занимать в силу того, что смирение, которое заповедано Христом, противоречит занятию должностных положений в обществе. Конечно, это не так. И сегодня мы видим то же самое. Если вдруг человек православный становится депутатом или большим чиновником и с высоты своего положения начинает помогать церкви, тут же начинаются возгласы. Церковь отделена от государства. Не нужно здесь нам насаживать ваше православие. Если вы православный, вы можете быть в храме, а когда вы чиновник, когда вы занимаете высокую должность, оставьте свое православие в стороне. И не надо нам показывать, что вы христианин. А если человек не исправится, его и могут лишить должностного положения. Точно так же, как поступал Юлиан Отступник. Также Юлиан Отступник, пользуясь императорской властью, лишал и средств существованию и богатства тех христиан, которые имели богатство. Ведь вы знаете, что ни богатство, ни бедность красит человека, спасает его или делает его спасение невозможным. Можно быть благочестивым и бедным, и благочестивым и богатым. Можно быть развращенным, жадным, скупым и бедным, и можно быть точно таким же и богатым. Само по себе богатство нейтрально. И Господь, говоря, что трудно богатому войти в Царство Небесное, вполне определенно давал понять, и об этом говорят толкования святых отцов Православной Церкви, что речь идет о том, что трудно прилепляющемуся к богатству, сердцем, полагающемуся на богатство, войти в Царство Небесное. Если же человек состоятельный и свое богатство воспринимает не как свою собственность, а как дар Божий, и употребляет его на то, чтобы помочь тем, кто не имеет ничего, Если он распоряжается как не своим имуществом, которое имеет в своей собственности, и употребляет его на дела милосердия, для того, чтобы кому-то облегчить жизнь, существование, кому-то дать на лекарство, кому-то в чем-то помочь, то такое обладание богатством не является грехом. Более того, оно спасает человека. Ведь мы знаем множество примеров святых благоверных князей и Александра Невского, и равноапостольного князя Владимира, и также царь Константин равноапостольный. Все они были людьми состоятельными и богатыми. Это не помешало им не только спастись, но и стать святыми. Так и сейчас, если у кого-то из православных людей появляется лишняя копейка, а особенно если священник, например, пересел с велосипеда на машину, то сразу же начинается осуждение. Ты священник, тебе заповедана нищета, почему ты ездишь на машине? И очень журналисты наши это любят, и, наверное, многие из вас слышали по телевизору, как осуждаются священнослужители, у которых есть машина, а тем более, ой, не дай Боже, иномарка. Тот же дух, который Юлиана Отступника подталкивал к гонению на христиан, подталкивает зачастую современных людей, в первую очередь журналистов, которые делают антицерковные сюжеты, к тому же. И не задумываются они о том, что священник, который ездит на машине, всю свою жизнь полагает на то, чтобы помочь людям зачастую. И машина эта у него не от заработка, а кто-то подарил ему какой-то благотворитель. Тем не менее осуждают, ты священник. А в нашем мире зачастую слово «священник» это значит православных, потому что просто православного, не священнослужителя, сложно в мире идентифицировать. И даже если он будет состоятельным, то он не будет показывать свою веру наружу. Но осуждаются в лице священников все православные люди, все вы, которые стоят в храме Божьем и молятся, осуждаются за то, что они не нищие. Раз православный должен быть нищим, значит. Так говорил бес Юлиану Отступнику, так же он говорит многим в современном мире. Но это неправда. Можно быть бедным, можно быть среднего достатка, и можно быть даже состоятельным человеком. Но если как ты относишься к тому, что имеешь, так как ты угождаешь Богу и как ты служишь людям тем, что имеешь, вот определяется, чем твое благочестие или неблагочестие. Еще раз повторю, можно быть богатым, и это богатство послужит к осуждению. И, к сожалению, чаще всего так и бывает. Но можно быть и бедным, и эта бедность послужит к осуждению. Можно иметь всего две корки хлеба в своей жизни, и второй коркой не поделиться с тем, кто будет голодать и умирать на твоих глазах. И третье, чем Юлиан Отступник руководствовался, гоня христиан, это тем, что он не допускал многих из них к образованию, говоря, у вас есть Евангелие, и это вам достаточно для того, чтобы служить вашему Богу. Знаний, содержащихся в Евангелии, вам вполне предостаточно. И не позволял учиться и познавать науки и философию христианам в его время. Этот же бес подталкивает и сегодня многих противопоставлять науку с христианством. Это абсолютно ложное противопоставление, ведь мы прекрасно знаем, что ученые мировые основные, которые открыли законы, основополагающие законы научные, были людьми верующими. И сейчас нет смысла перечислять их имена и фамилии, начиная с 17-18 века, великие математики, физики, химики. Все они были людьми верующими. Даже те, которые несли свет науки в наш народ, в начале зарождения большевистской безбожной власти, такие как академик Павлов, как святитель Лука Воино-Ясенецкий, зачастую они, не декларируя свою веру, неся свет науки, были глубоко верующими людьми, и их круг, не только семейный, но и круг их сотрудников знал. Они люди верующие, ведь нельзя быть атеистом и быть глубоким ученым. Чем глубже человек постигает науку, естественную науку, тем ближе он становится к вопросу, а почему так устроен мир? Так сложно и так прекрасно и гармонично устроен мир, и он не смог сложиться бы сам собою так. Поэтому ученые люди всегда, серьезные ученые, были людьми верующими. Но мы знаем, что в советское время наука ложна. В информационном пространстве, обманывая людей, противопоставлялась религии, противопоставлялась вере. Это тот же самый бес, который Юлиана Отступника подталкивал противопоставлять евангельское учение естественным наукам. Он же и подталкивает зачастую современных людей делать то же. Эти искушения древние, искушения 2-3 века борьбы с христианством, к сожалению, живут и поныне. И давайте знать о них и понимать их. И когда мы слышим о том, что какой-то православный стал богаче, чем кому-то кажется нужно быть бы, или какой-то православный человек во власти занимается делами церкви и хочет помочь ей, или когда мы слышим о том, что наука якобы противоречит религии, нужно понимать, что это обман. Нужно понимать, что это все те же оружия дьявольские против веры, которые он, дьявол, употреблял давным-давно, и которое пытается употреблять и до сих пор. Нужно помнить, что вера Христова просвещает всех, и ученых, и неученых, и простых людей, и интеллигенцию, и рабочих, и крестьян. Нужно помнить, что вера Христова просвещает всех, и богатых людей, и бедных, и нищих, и миллионеров. И зависит от того, как человек относится к Богу и к вере, то, как его сердце просвещено евангельской истиной, от этого только зависит, спасется он или нет, будет он благочестивым или нет, угодит он Богу или нет. А все остальное – лишь внешнее оформление человеческой жизни. Все остальное – это то, что Господь дает каждому человеку в меру того, ту, которую он может понести. Поэтому давайте, отбросивши эти предрассудки человеческие, будем устремляться к горе вверх, ввысь своими мыслями и чувствами. Будем устремляться своими сердцами к Богу. И тогда Бог поможет и нам, и быть на земле благополучными в ту меру, в которую мы сможем понести без вреда для себя. А главное, получить духовное спасение. То спасение, ради которого мы рождены здесь на земле. То спасение, которое является смыслом и целью нашей жизни. Понимаем мы этого или не понимаем. Еще раз поздравляю вас с окончанием первой седмицы поста Великого. Желаю, чтобы предстоящие недели поста также для вас прошли в благоговении, благочестии, в воздержании, в очищении от грехов и в посещении Божьих служб в храме. Пусть Господь помогает вам в духовном совершенствовании. А вас, отец Георгий, пусть Господь укрепляет и окрыляет в служении пастырском. Пусть обильно вам помогает во всех ваших делах, а особенно в тех делах, которые вы несете по укреплению и созиданию этого прихода. Желаю вам благополучия и долгих и благих лет жизни. Спасибо.